Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь у нас на Светлом радио. И сегодня у нас в гостях в этой студии Ирина Бакрадзе, президент фонда «Подсолнух». Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
У нас хорошая традиция с фондами, с которыми мы дружим, собираться раз в какое-то количество времени. Вот мы с Ириной сейчас вспоминали. Ну, вот, получается, наверное, с фондом «Подсолнух» раз в год, в два, иногда чаще мы встречаемся и обсуждаем, и говорим про фонд. И сегодня мы еще раз будем вам рассказывать о том, что такое фонд «Подсолнух», кому он помогает, какие новости в фонде происходят, что нового, что изменилось. Поэтому здорово, конечно, если вы слушали все наши предыдущие программы с Ириной, с ее коллегами по фонду «Подсолнух», значит, вы сегодня все равно узнаете что-то новое. А если вы в первый раз сегодня услышали про фонд «Подсолнух», все равно это еще лучше, потому что вы будете знать, что есть такие люди, которые помогают, и чем они помогают. И вдруг, тоже мы всегда надеемся, что среди наших слушателей есть люди, которые, может быть, искали, где им, куда им обратиться за определенной помощью, а вот они включили совершенно случайно сейчас приемник и узнали, что вот фонд «Подсолнух» как раз то, что им нужно. Итак, фонд «Подсолнух», у вас прямо на сайте написано, что вы существуете с 2006 года. 2006 год был уже, как выяснилось, очень давно. То есть получается, что вы, наверное, один из первых благотворительных фондов, которые в России в тот момент только-только начинали появляться. Я даже помню, ну вот вы с 2006 года существуете, радио «Вера» в FM-диапазоне вещается с 14-го, то есть на 8 лет позже, но даже спустя 8 лет тема благотворительности, тема благотворительных фондов не была так популярна, и многие люди просто не очень понимали, что это такое.
Совершенно верно. Вы знаете, даже, я хочу сказать, на глазах, вот сектор благотворительности, он настолько меняется, и столько изменений происходит. Ну и, конечно, это и на нашем фонде отражается, и наше внутреннее стремление расширять свои программы и больше помощи оказывать, и внешняя ситуация. Вот мы с вами встречались, да, сейчас не могли вспомнить, но точно помним, что это было онлайн, то есть еще как-то в мы COVID. Все жили, да, в ковид, в последствиях пандемии, потом все новые и новые вызовы, как это сейчас принято говорить. И перед нами вот эта внешняя ситуация, она ставит все время новые задачи. Но вы знаете, что радует, что, ну, вот у нас философия такая жизненная в фонде, что из любой ситуации все равно нужно выходить в плюс. То есть даже самая неприятная, казалось бы, обстановка, она все равно может чему-то научить, можно как минимум сделать для себя какие-то выводы и таким образом понять, как еще лучше мы можем реагировать на вот эти внешние обстоятельства, кому сейчас наша помощь нужнее, что мы можем сделать для того, чтобы помочь людям, которым, ну, как минимум так же тяжело, как нам, а если мы говорим о наших подопечных, то, конечно, они в гораздо более тяжелой ситуации находятся. Но вот вы правильно сказали, Алексей, мы с 2006 года работаем, и совершенно верно, мы даже, ну, включили это уже, знаете, в свой логотип, потому что мы считаем, что это уже, ну, один из плюсов таких наших для нашего российского сектора благотворительности, это существенный срок. Мы действительно входим в плеяду вот тех фондов, которые начинали благотворительное движение, ну, в России, ну, мы имеем в виду уже в постперестроечный период, да, когда заново вот эта вся активность развивалась. И нам 16 лет, за это время, конечно, деятельность фонда, она очень сильно выросла. И выросла.
Уже даже 17 будет в этом году.
Да, ну, в декабре. Мы отмечаем свой день рождения 1 декабря. Такая немного формальная дата, ну, как все даты, мы понимаем, да? Но, тем не менее, вот 2006 год – это год, когда фонд оформился. А до этого он существовал как просто такая, ну, ячейка, скажем, волонтерская. Опять же, путь развития достаточно типичный для многих фондов, таких классических у нас в стране. И, но потом, вот в 2006 году уже было принято решение именно оформить фонд, ну и началась наша работа. Конечно же, началась она с прямой вот адресной помощи подопечным, потому что в основе и создания фонда, и всей нашей деятельности и на тот момент, и последующей лежало желание именно, ну, что-то сделать, да, ну, помочь — это такое, наверное, очень общее слово, а вот просто была проблема, и было понимание, что нужно что-то делать. Вот, ну, у нас даже, знаете, такой есть девиз специальный. Помимо логотипа фонда, есть логотип съезда пациентов. Я, может быть, чуть позднее про него скажу. Я просто почему сейчас вспомнила, что там логотип, вот у нас первичный иммундефицит, ПИД сокращенно, а мы его расшифровываем для себя как «предупреждать, искать и действовать». То есть вот действовать – это прям вот ключевой такой посыл у нас внутри.
А тут еще ведь важно, мы не сказали, кому вы помогаете. Вы Конечно. Начали говорить про иммунодефицит, но вот у вас так и прописано, что помощь детям и взрослым с тяжелыми врожденными нарушениями иммунитета. Это как то, что?
Это действительно нарушения генетические в иммунной системе человека. Если очень просто, то рождается ребенок, и у него есть определенная генетическая поломка.
Как муковисцидоз, например.
Муковисцидоз – это тоже орфанное заболевание, так если уже более правильным, да, языком говорить, то мы тоже относимся к разряду орфанных заболеваний, то есть редких заболеваний, которые в популяции не так часто встречаются. Но, тем не менее, вот на сегодняшний день уже медицинская наука, она все больше подходит к тому, что как раз иммунные нарушения, они лежат в основе многих болезней. У нас есть в том числе пациенты, которые, скажем так, с проявлениями онкологическими, а на самом деле в основе лежит первичный иммунодефицит.
Да, онкологических заболеваний при этом нет.
Нет, есть тоже, могут быть, да, могут быть, то есть, но в основе причина – это первичный иммунодефицит. И вот коварство первичного иммунодефицита, оно как раз в том и заключается, что это заболевание может проявляться совершенно в разных симптомах. Как мы сказали с вами, это может быть онкология, это могут быть очень серьезные заболевания пищеварительной системы, сердечной, сердечно-сосудистой, да, то есть вот дыхательной, ну, и, соответственно, человек, ребенок с рождения постоянно болеет. Или, наоборот, может быть аутоиммунная агрессия. Но не будем уходить вот в эти медицинские детали. Здесь важно что? Что вот есть поломка гена, и в результате этой поломки у человека не функционирует должным образом его естественная иммунная защита. Соответственно, либо это недостаток работы иммунной системы, и тогда любая внешняя угроза может быть крайне опасна для человека, ну а в тяжелых случаях она может быть смертельно опасна. У нас, вот, к сожалению, с тяжелыми формами иммунной недостаточности дети, если они вовремя не диагностированы, они погибают в возрасте до 1 года. Ну, а дальше, в зависимости от тяжести заболевания, так или иначе, проходит какое-то время до постановки диагноза, и это сплошные госпитализации, болезни, очень серьезные нарушения уже других функций организма. Ну, вот отсюда, собственно, как раз уже и программа диагностики выходит на первое место. Здесь тоже есть о чем рассказать и поговорить.
Ну, сейчас поговорим. А вот все начиналось, все мы к 2006 году возвращаемся. Почему тогда вы решили, что нужно делать фонд? Были ли какие-то вообще представления о том, как фонд может работать в условиях 2006 года, когда представления о благотворительности, ну, были в таком достаточно зачаточном уровне и скорее из новостей про не про Россию?
Ну, изначально, конечно же, это идея, это желание наших учредителей, которые всю личных причин, у них вот было такое очень острое желание помогать. И на тот момент единственным отделением, ну, федерального уровня, в котором находились дети с первичным иммунодефицитом, это было отделение иммунологии в РДКБ, Российской детской клинической больнице. Да, центр Дмитрия
Маклая.
Да, центр Дмитрия Рогачева тогда еще даже не было.
Да. Ну, это потом уже,
конечно.
Они
потом вылились, уже как раз там часть коллектива из РДКБ перешла в новый центр.
А вот то, что центр Димы Рогачева, он, по-моему, только с онкологией родили. Нет.
Нет, это центр онкологии, гематологии и иммунологии, то есть он так и называется, да, вот детский. Поэтому сейчас, конечно, отделение иммунологии именно в Дмитрия Рогачева тоже, ну, это одно из ведущих отделений, где ведущие специалисты именно детского звена работают, и само отделение тоже, конечно, на наших глазах растет колоссально. То есть все-таки очень много уже поколений новых специалистов, иммунологов выпускается, и это очень хорошо. А на тот момент, в 2006-м, вот было единственное отделение в РТКБ, и... Ну, знаете, как мы любим вспоминать, что вначале, вот еще даже до формального создания фонда, когда это была волонтерская ячейка, ну, просто приходили, давайте чем-то поможем, что-то сделаем, там, где-то полы помыть, где-то с детьми поиграть. Ну, вот, то есть это не было таким продуманным бизнес-планом, что вот сели, провели стратегическую сессию и решили сделать фонд. Конечно, нет, все росло очень органично, поэтапно. Ну и вот к 2006 году, когда уже именно было желание создать фонд, отвечая на ваш вопрос, конечно, не было никаких представлений, не было никаких правил, как должен работать фонд, что, соответственно, было понимание, что вот прям сегодня нужно, что есть дети, которым нужна помощь, что где-то нужно брать деньги на то, чтобы уже начинать, да, закупать лекарства. То есть каким-то образом нужно уже развивать фандрайзинг, тогда такого слова даже
еще,
да, знаете, как-то это так не называлось. Вот. Ну, вот за это время, конечно, фонд вырос колоссально, колоссально. То есть, когда мы сравниваем, где мы были тогда и сейчас, вот спектр наших программ, это, конечно, ну, разница несравнимая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что Ирина Бакрадзе, президент фонда «Подсолнух», сегодня в гостях у «Светлого радио». Фонд «Подсолнух» уже много лет, уже почти 17 лет помогает взрослым и детям с тяжелыми врожденными нарушениями иммунитета. Это совершенно различный спектр заболеваний, который объединен, наверное, ну, от единственной тематикой, что это генные повреждения, и, соответственно, уже у специалистов фонда есть множество наработок за это время, как помогать людям, направлять к определенным специалистам, врачам знания того, кому, куда можно определить, чтобы действительно помогли. Если вдруг вы, дорогие друзья, знаете людей, которым нужна такая помощь, или вдруг, ну, не дай бог, у вас в семье есть люди, которые, ваши близкие, которые нуждаются в помощи от фонда «Подсолнух», то телефон 8 800 500 ровно 63 35 8 800 500 ровно 63 35. Это телефон, где, по которому вам, вас могут проконсультировать по любому вопросу. И вот первые шаги, которые вы делали, вот, ведь я не очень представляю, насколько в 2006 году было много специалистов, которые работают с иммунными заболеваниями. Я просто помню, как совсем недавно, несколько лет назад, случился вдруг большой прорыв, и появилась возможность лечить детей с СМА. Не знаю, насколько тоже это вы работаете, да? Я даже знаю людей, которых действительно детей вот таким образом вылечили. В 2006 году это было фантастика, это никто представить себе не мог, что это будет возможно когда-то. А есть ли такие вот подвижки по другим каким-то острым заболеваниям, которые, казалось бы, еще недавно или сейчас кажется, что невозможно вылечить?
Ну, наша основная тема, вот первичный иммунодефицит, о котором мы с вами говорим, это как раз то самое заболевание в 2006 году... он казалось, ну, практически неизлечимым. То есть, да, конечно, на тот момент существовали уже препараты, иммуноглобулины, но которые большинству наших пациентов необходимы. Но вот вы знаете, тут интересно, что даже мы, когда начали работать, мы работали только с детьми. Угу. И свои первые 10 лет фонд работал только с детьми. И только в 2017 году, ну вот прям с 1 января, ну практически, да, уже было принято решение, и мы расширили свою сферу деятельности, в том числе и на взрослых. Вот сейчас мы помогаем всем. Чем это вызвано? Ну, в том числе и тем, что на самом деле просто наши дети стали вырастать. Вот то, что сейчас кажется совершенно...
тот же первичный иммунодефицит сохраняется все равно.
Да, да, но это...
Можно ли его перерасти, кстати? Нет, нельзя.
Нет,
потому
его
что
нельзя.
Это генно
нет, да. Скорее наоборот. Бывает так, что манифестация заболевания происходит во взрослом возрасте. Ну, если это не сильная, прям совсем тяжелая форма, такое бывает. У нас есть случаи, когда... Ну, знаете, как манифестация, она, может быть, происходит с детства, но не так сильно. Ну, часто болеет ребенок. Ну, да, у него вот частые ангины, бронхиты. Но вот, тем не менее, ну, живет, растет, потом учится, работает. Но уже к какому-то моменту во взрослом возрасте организм уже практически полностью сдается. И вот тут человек, наконец, находит причину о своих болезней, и оказывается, что это первичный иммунодефицит. Вот, кстати говоря, нами совместно с медицинскими ассоциациями специалистов разработаны 12 настораживающих признаков первичного иммунодефицита. Вот нашим слушателям я очень рекомендую, если есть как раз какие-то подозрения, ребенок часто болеет или взрослый. Мы, конечно, все сейчас часто болеем, это не значит, что да, все вирусы
особенно
и простуды.
Особенно после ковида организм ослаблен.
Но, тем не менее, вот настороженность родителей, это даже по опыту работы нашей, могу сказать, что это важнейший фактор в том, чтобы вовремя установить диагноз, помочь ребенку, ну и обеспечить уже нормальную, совершенно полноценную жизнь. Поэтому вот 12 признаков настораживающего первичного иммунодефицита. Это несложный тест, который мы разработали, повторюсь, то есть изначально тест разработан медицинскими специалистами.
Это такая самодиагностика, скорее.
Самодиагностика, даже, которая совершенно не заменяет консультацию врача, но, тем не менее, ну, скажем так, позволяет насторожиться, а дальше уже, если нужно, обратиться к иммунологу. И этот тест размещен у нас на специальном информационном портале.
Он который... такой комиксообразный и да, очень наглядный.
Да, портал так и называется ProPID, потому что ProPID, PID – это первичный иммунодефицит, латинскими буквами. И там же, кстати говоря, есть все контакты, куда можно обратиться. Есть карты регионов, где мы уже разработали маршрутизацию с указанием вот региональных иммунологических центров, ведущих специалистов, телефон. Ну, то есть вот вся та полезная информация, которая может понадобиться человеку, который впервые столкнулся с этой проблемой.
300 человек примерно, плюс-минус, 300 человек в год детей, в первую очередь, им ставится этот диагноз.
Ну, примерно, да, mm-hmm. это условно. Тут вопрос, знаете, он с двух сторон. С одной стороны, ну, есть некая условная цифра, что на самом деле вот у нас в год примерно рождается там где-то 250-300 детей. Другое дело, что еще есть проблема выявляемости и как раз той самой диагностики, о которой мы с вами начали говорить, потому что какое-то количество детей и взрослых до сих пор ходит без диагноза. То есть мы понимаем, что в популяции они есть, эти люди где-то среди нас, но...
Вот... Причем многие из этих людей... Правильно ли я понимаю, что если лечить своевременно вот эти внешние проявления, которые выражаются в ангинах, в гриппе. Ну, понятно, вот болеет, действительно, как вы говорили, ребенок, болеет долго, но выздоравливает, а потом через несколько месяцев вот, следующая зараза накрывает. Но если все это своевременно лечить, велика вероятность, что ребенок доживает до взрослого возраста, и дальше у него там и семья появляется. Но он продолжает болеть, пока просто не возникает вопрос, ну как, вот дальше что делать?
Вот в этом как раз ключевая разница, опять же, ну если так не профессиональным, не медицинским языком, конечно, говорить, да, понятным нам, не специалистам, в этом ключевая разница между заболеваниями, которые сезонные, которые, ну, всем нам, в общем-то, свойственны, мы все подвержены там вирусам и так далее, от тех симптомов, которые являются именно последствиями поломки иммунной системы. В обычной ситуации человек заболевает, но он выздоравливает и, собственно говоря, продолжает функционировать. Человек с первичным иммунодефицитом, он практически не выздоравливает, потому что у организма нету естественного иммунитета, нету сил для борьбы. Что, как, ну, опять же, если очень упрощать, как можно помочь? Вот мы с вами сказали, что это неизлечимое заболевание. Ну, при тяжелых формах детям проводится трансплантация костного мозга, и это радикальный способ, но это как раз путь к излечению. Но с учетом возможных рисков, конечно, он вот применяется только уже в очень тяжелых случаях. В остальном, когда у человека отсутствуют собственные функции иммунной системы, те самые иммуноглобулины, назначается заместительная терапия. То есть человек пожизненно принимает, ну, это внутривенные или сейчас уже появились подкожные формы введения, но это регулярно на протяжении всей жизни, вот именно заместительное от слова замещать, то есть того, чего не хватает в организме, человек принимает извне.
Вопрос, который задают, наверное, все и всегда, чем это отличается от вируса иммунодефицита человека, от ВИЧ?
Ну, первое отличие принципиальное, что вирус иммунодефицит человека – это приобретенное заболевание, это вирус, да. Во-первых, да, и это то, чем можно заразиться. Первичный иммунодефицит, даже вот само слово «первичный», то есть, ну, еще его иногда называют врожденный. Первичный – это английского слова «primary» идет, да, то есть вот… То есть то, с чем человек уже родился, это генетическая поломка. Первичным иммунодефицитом нельзя заразиться. Более того, поскольку, ну, генетика сложная наука, и неизвестно, как вот гены могут там, ну, что называется, сложиться, да, в организме человека, разные типы наследования, мутации. У здоровых родителей, ну, во всяком случае, без внешних каких-то проявлений заболевания, бывает, что рождается ребенок с генетической поломкой.
Но на самом...
И наоборот. Да. Угу. И наоборот. То есть бывают такие типы наследования, когда родители являются носителями заболевания, ребенок рождается здоровым. Кстати говоря, вот для этого у нас как раз программы пренатальной диагностики, семейного генетического консультирования, да, существуют тоже.
Ну, я знаю, что вот это из недавних достаточно открытий, что при муковисцидозе носителям должны быть так совпасть, что оба родителя. При этом они не могут не болеть ничем.
Ну, вот здесь то же самое, просто, ну, повторюсь, это отдельная такая, на мой взгляд, очень, конечно, интересная тема, как действительно так получается, что вот как понять, ребенок будет, может родиться здоровым или уже тоже будет с генетической поломкой, но это все зависит действительно от типа наследования, кто носитель, мужчина или женщина, потому что разная там,
более того, насколько я понимаю, ну, вот уж в чем я совсем не специалист, так это в этом, но опять же, из каких-то фоновых знаний, что это может быть через несколько поколений передастся.
Совершенно есть, верно.
Там папа, да, с мамой абсолютно здоровый, дедушка с бабушкой. А вот у прадедушки, может быть, что-то было такое, да, и у прабабушки с другой, да, стороны. Да. И вот это вот почему-то через несколько поколений снова в ребенке.
Совершенно верно. Поэтому мы вот эту программу, она так и называется у нас, это семейное генетическое консультирование. То есть когда действительно собирается, ну, генетический, ну, понятно, что у нас нет генетических данных наших родителей, уж тем более бабушек и дедушек, но, тем не менее, по каким-то клиническим проявлениям, по сбору информации. Но это очень очень важная работа, когда семьи планируют ребенка, особенно семьи, которые уже столкнулись с проблемой первичного иммунодефицита.
Ну, а что делать при этом? Смотрите, вот проводится диагностика первичная, и родители получают информацию, что есть вероятность, как я понимаю, да, что родившийся у них ребенок, возможно, будет с какими-то генетическими поломками, как сейчас говорят.
Ну, смотрите, если диагностика уже проводится пренатальная, то есть на стадии беременности, то, ну, мы уже знаем с первых дней жизни, что у ребенка есть такая поломка, у него есть это заболевание. И как только он рождается, врачи сразу могут уже предпринять все те необходимые действия, которые ребенку нужны. Ну, самый такой, знаете, пример, который мы любим приводить, это прививка БЦЖ. То есть, если мы знаем, что ребенок с тяжелой комбинированной иммунной недостаточностью рождается, то, соответственно, и ну, какие-то вакцины ему не показаны, что-то. То есть, ну, а главное, что его сразу могут принять, соответствующим образом к нему относиться, провести, если показано, ту же самую срочную трансплантацию, заранее к этому подготовиться. То есть, это колоссальная разница по сравнению с тем, что когда вот родители без знания рожают ребенка, а дальше проходят вот эти круги ада в постановке диагноза.
Друзья, давайте вернемся к нашему разговору с Ириной Бакрадзе, президентом фонда «Подсолнух», буквально через минуту. Я напомню, что это программа «Светлый вечер» здесь, на Светлом радио.
«Светлый вечер» на радио «Вера».